Глава 33. Тирион. На седьмой день пути Пенни, словно пугливый зверек после зимней спячки, выползла наконец из каюты. Смеркалось, красный жрец зажег свой костер в большой железной корзине, и команда собралась на молитву.
«Благодарим тебя за солнце, которое нас согревает»,
— возгласил Макорро басом, идущим из глубины его массивного торса.
«Благодарим за звезды, указывающие нам путь через холодное Черное море!»
Красный жрец выше Сира Джороха и вдвое толще.
Алое одеяние по рукавам, по долу и вороту вышито огненным шелком. Кожа черна, как смола. Волосы белее снега, на лбу и щеках желто-оранжевые наколки. Железный посох ростом с него самого увенчан драконьей головой. Когда жрец бьет им о палубу, дракон изрыгает зеленое пламя. Его охрана, пятеро огненно-руких, подхватывали за ним. Пели они на языке старого Валантиса, но Тирион уже знал эту молитву, и суть улавливал. «Храни наш огонь и защити нас от тьмы. Ла-ла-ла, свети наш путь и не дай остыть. Ночь темна и полна ужасов». Ну и так далее. Вслух он, само собой, этого не высказывал. Тирион Ланнистер не признает никаких богов, но красному лору на этом корабле разумнее выказывать уважение. Сир Джорах снял с Тириона оковы, и карлик совсем не желал снова в них оказаться. Селасарик Хурун — настоящее корыто водоизмещением 500 тонн. Глубокая осадка, высокие надстройки на носу и корме, одинокая мачта посередине. Нос украшает деревянный, источенный червями муж. Судя по лицу, он страдает запором. Под мышкой у него свиток. Столь безобразного судна Тирион еще не встречал, да и команда не лучше. Капитан пузатый, сквернослов с жадными глазками, в кайвасу играет плохо, а проигрывать совсем не умеет. Под началом у него четверо помощников-вольноотпущенников — и 50 рабов с носовой фигурой корабля на щеках. Тириона они все кличут безносым, сколько ни повторяй им, что зовут его Хугар Хилл. Трое помощников и три четверти команды — рьяные приверженцы владыки света. С капитаном все не столь ясно. Он выходит вечером на молитву, но сам не молится. Макорро. Вот кто властвует на борту, по крайней мере, во время этого перехода.
«Владыка света, благослови раба твоего Макорро и освети ему путь в темных местах этого мира», — гудел жрец. «Сохрани верного раба твоего Бенера, даруй ему мудрость, наполни пламенем его сердце».
Тут-то Тирион и заметил Пенни. Она смотрела на представление с нижней ступеньки крутой деревянной лесенки, ведущей на ют. И видна была только ее голова в капюшоне. Белки глаз блестели при свете костра. Ее сопровождала большая серая собака, служившая ей конем на потешных турнирах. «Миледи?» — тихо позвал Тирион. Леди она, конечно, не была, но ее дурацкое имя ему произносить не хотелось. А как ее еще называть? Девушкой? Карлицей? «Я вас не видела», — вздрогнула она. «Неудивительно. Я ведь так мал».
«Мне не здоровилось».
Горе, как видно, замучило. «Могу я чем-то помочь?» «Нет», — отрезала она и тут же ушла обратно в каюту, которую делила со свиньей и собакой. Тирион ее не винил. Его присутствие на борту мореходов вполне устраивало, ведь карлики приносят удачу. По голове его трепали так, что того, гляди, лысина будет. А вот с Пенни все было сложнее. С одной стороны, она карлица, с другой — женщина. А женщина на корабле — дурная примета. На каждого, кто пытался и ее погладить по голове, приходилось трое бормотавших проклятия при каждом ее появлении. Тирион ей, конечно, как соль на рану. Ее брату отрубили голову вместо него, а он сидит себе и бормочет глупые утешения. На ее месте Тирион ничего бы так не хотел, как скинуть зловредного карлика в море. Сам он очень ее жалел. Ни она, ни тем более ее брат не заслужили того, что случилось с ними в Валантисе. Перед самым отплытием у нее глаза так распухли от слез, что смотреть было страшно. Как только подняли парус, она заперлась со своими животными у себя. Но по ночам все слышали, как она плачет. Вчера один помощник предложил другому выбросить ее за борт, пока она не залила весь корабль, и Тирион не был уверен, что это шутка. После молитвы все разошлись. Кто на вахту, кто поужинать, выпить рому и завалиться в гамак. У костра, как всегда, остался один Макорре. Спал он днем, а в темные часы бдил и поддерживал священный огонь, чтобы солнце утром снова вернулось в мир. Тирион, присев напротив, протянул к огню руки. Жрец, неотрывно смотревший в пламя, некоторое время не замечал его. Неужели он и вправду видит там будущее? Страшный у него дар, если так. «Хугар Хилл», — промолвил он наконец, подняв глаза. «Ты пришел помолиться со мной?» «Ночь как-никак темна и полна ужасов. Что ты видишь в этом огне?» «Драконов». На общем языке Макорра говорил бегло, почти без акцента, поэтому верховный жрец Бенера, несомненно, и отправил его просвещать Дейенерис Таргариен. Старых и молодых, ложных и подлинных, темных и светлых, и тебя в самой гуще всего, маленького человечка с предлинной тенью, ты скалишь зубы. И я? Такой безобидный крошка? Тириону сделалось лестно. Жрец, конечно, того и хотел. Всякому дураку приятно услышать, что он что-нибудь значит. «Может, ты Пенни видел? Мы с ней одного роста». «Нет, друг, не ее». «Давно ли он стал жрецу другом?» «А не видел ты часом, когда мы в Мирин попадем?» «Не терпится увидеть спасительницу?» «Как сказать, спасительница может снять с него голову или драконом его скормить?» «Нет, тут все дело в маслинах. Боюсь, что так и умру, не отведав их. Я плаваю быстрее, чем этот корабль идет. Кстати, кто такой Селасари Кхурун? Триарх или черепаха?» «Ни то, ни другое», — хмыкнул Макорра. «Кхурун не правитель, но служит правителем, дает им советы, помогает вести дела. В Вестеросе его назвали бы стюардом или магистром. Возможно, королевским десницей. Забавно. А Силасари что такое?» «Приятно пахнущий», — Макоро потрогал нос. «Ароматный?» «Стало быть, Силасари Кхорун означает «вонючий стюард», скорее уж «душистый». «Я, пожалуй, останусь при вонючем», — ухмыльнулся Тирион. «Но спасибо за перевод». «Рад, что оказался полезен. Когда-нибудь, возможно, я помогу тебе принять Рлора. Разве что, когда мою голову взденут на кол», — решил про себя Тирион. Помещение, которое они с Сиром Джорахом занимали, называлось каютой только из вежливости. В темном, сыром, зловонном чулане едва умещались два гамака, один над другим. Мормонт, растянувшись в нижнем, покачивался в лад с кораблем. «Девушка, наконец, показала нос», — сказал ему Тирион. «Увидела меня и сразу обратно». «Я ее понимаю». «Не все ж такие красавцы, как ты. Бедняжка ужасно расстроена, как бы за борт не бросилась. У бедняжки имя есть — Пенни». «Знаю». А брат ее назывался Грушек, хотя настоящее его имя — Оппа. Грушек и Пенни — две самые мелкие монетки. А хуже всего, что эти клички они себе сами придумали. Мерзость какая! Ей нужен друг, как бы ее там ни звали. «Вот и подружись с ней, по мне хоть женись». «Еще того мерзостнее». «По-твоему, мы подходим друг другу? Тебе, сир, подошла бы медведица. Что ж ты ее не взял в жены?»
«Это ты настаивал, чтобы мы увезли ее с собой.
Ей нельзя было оставаться в Валантисе. Это еще не значит, что я готов лечь с ней в постель. Она убить меня хочет, а не дружить со мной».
«Вы оба карлики».
«Брат ее тоже был карликом, а пьяные болваны приняли его за меня и убили».
«Виноватым себя чувствуешь, значит?»
«Нет», — ощетинился Тирион, — «мне хватает своих грехов. К этому я не причастен. Я этим двоим зла никогда не желал. Хотя на свадьбе Джоффри они доставили мне много неприятных мгновений».
«Еще бы! Ты ж у нас кроток, что твой ягненок!» Сир Джорах вылез из гамака. «Эта девчонка — твоя забота. Целуй ее, убивай, обходи за милю, только ко мне с ней не лезь».
Неудивительно, что он дважды изгнан. Тирион сам бы его изгнал, если б мог. То, что рыцарь вечно угрюм и шуток не понимает, еще не самое страшное. Когда он не спит, то расхаживает по баку, а не то облокотится на борт и смотрит в море, думает о своей серебряной королеве и мысленно подгоняет корабль. Тирион, наверное, вел бы себя точно так же, если бы в Мейрине его ждала Тиша. Может, как раз туда и отправляются шлюхи? Вряд ли. Насколько он слыхал, в рабовладельческих городах успешно взращивают своих. Зря Мормонт себе одну не купил. Сразу повеселел бы. Он мог бы выбрать девушку с серебристыми волосами, как у той, что ерзала у него на коленях в Силхорисе. На реке Тириону приходилось терпеть грифы, но тот хотя бы представлял собой загадку, а все прочее маленькое общество относилось к карлику вполне дружелюбно. Здесь загадочных фигур нет, и дружелюбия никто не выказывает, разве что красный жрец любопытен, и еще Пенни, но девушка Тириона заслуженно ненавидит. Тоска, одним словом, смертная. Только и развлечений, что раз в день колоть ножом пальцы на руках и ногах. На реке ему встречались разные чудеса, гигантские черепахи, заброшенные города, каменные люди, голые септы. Там никогда не знаешь, что тебя ждет за следующим изгибом. А в море все дни одинаковы. Пока кок шел вдоль берега,
Тирион наблюдал за тучами морских птиц, считал скалистые островки и видел много других судов. Рыбачьи лодки, неуклюжие торговые корабли, гордо пенящие воду галеи. Здесь его окружает море да небо. Вода как вода, воздух как воздух. Чересчур много голубизны. Разве облачко когда проплывет? Ночью и того хуже. Тирион спал плохо даже в хорошие времена, чего не скажешь о нынешних. Спать значит видеть сны, в которых его караулят, горести и каменный король с лицом лорда-отца. А вот и выбирай, либо лезь в гамак и слушай, как храпит внизу Мормонт, либо оставайся на палубе и смотри в то же море. В безлунные ночи оно черно, как мейстеровы чернила, до самого горизонта. По-своему это прекрасно, но если смотреть слишком долго, начинаешь задумываться, как легко было бы перелезть через борт и ухнуть туда во тьму. Один всплеск, и жалкая историйка его жизни закончится. Но что, если ад все же есть, и там его ждет отец? Лучшее время суток — вечер и ужин. Еда не особенно вкусная, зато ее много. Тирион ел на камбузе, где потолок был такой низкий, что все высокие ростом, особенно огненно-рукие, рисковали голову себе расшибить. Сидеть за общим столом с людьми, языка которых не понимаешь, ему быстро наскучило. Как знать, над чем они смеются, не над твоей ли персоной? Там же на камбузе хранились корабельные книги. Благодаря капитану их было целых три. Собрание весьма посредственных морских вершей, замусоленная история похождений молодой рабыни в лессинийском перинном доме и третий, он же последний, том жизнеописания триарха Велика. Триумфальная карьера сего валентинского патриота оборвалась, когда великаны убили его и съели. Тирион прочел их все на третий день путешествия и за неимением лучшего стал перечитывать заново. История рабыни, хотя и написанная чудовищным слогом, была всего завлекательнее. Ее Тирион и выбрал в этот вечер для чтения за ужином, состоящим из вареной свеклы, холодной рыбной похлебки и сухарей, которыми впору было забивать гвозди. Когда он читал о том, как девушку с ее сестрой схватили работорговцы, в камбуз неожиданно вошла Пенни.
«Я не знала, не хотела беспокоить милорда».
«Ты меня нисколько не беспокоишь. Надеюсь, ты больше не станешь пытаться меня убить».
«Нет», — она покраснела и отвернулась.
«В таком случае я буду только рад побыть в чьем-то обществе. Здесь это редкое удовольствие». Тирион закрыл книгу. «Садись и поешь». Еду, которую приносили к двери ее каюты, девушка оставляла почти нетронутой. Изголодалась, должно быть. Похлебка даже съедобна. Рыба, во всяком случае, свежая.
«Нет, я рыбу не ем. Костью подавилась однажды».
«Выпей тогда вина».
Тирион налил чашу и подвинул ей через стол.
«Капитан угощает. Ближе к моче, чем к борскому золотому. Но даже моча лучше черного рома, который глушит моряки. Легче будет уснуть». Девушка к вину не притронулась.
«Благодарствую, милорд, я лучше пойду, не стану вам докучать».
«Так и будешь всю жизнь убегать?» Эти слова остановили Пенни у самой двери. Она вспыхнула, и Тирион испугался, как бы она опять не расплакалась. Вместо этого девушка выпятила губу и сказала дерзко: «Вы тоже бежите!»
«Верно, но у меня хоть цель есть, в отличие от тебя. В этом вся разница».
«Нам вовсе не пришлось бы бежать, кабы не вы».
«Что ж, в смелости ей не откажешь». «Ты подразумеваешь Королевскую гавань или Волантис?»
«И то, и другое. Отчего вы просто не вышли сразиться с нами, как пожелал король? Мы бы ничего вам не сделали. Проехались бы на собаке, потешили мальчика, все посмеялись бы».
«Вот именно, надо мной». Вместо этого он заставил их смеяться над Джоффом. Ловко, не так ли?
Брат говорил, что смешить людей не позорно.
«Что это честное ремесло», — сказала Пенни и залилась слезами.
«Мне жаль твоего брата». Он уже говорил ей это в Волантисе, но тогда она была так поглощена своим горем, что вряд ли услышала. Теперь до нее дошло.
«Жаль, вот как!»
Губа у нее дрожала, глаза казались двумя красными дырами. «Мы уехали из Королевской гавани в ту же ночь. Так брат решил, боялся, что нас тоже обвинят в смерти короля Джоффри и будут пытать. Сначала мы поехали в Тирош, где у нас был знакомый жонглер, много лет представлявший у фонтана пьяного бога. Он уже состарился, часто ронял мечи и гонялся за ними по площади, но тирошийцы все равно бросали ему монетки, хоть и смеялись. Как-то утром его нашли около храма Триуса. Там стоит большая статуя этого трехглавого бога. Старика расчленили и засунули куски во рты всех трех голов. Тело сшили заново и увидели, что у него самого головы нет.
Голова отправилась к моей дрожайшей сестрице. Он тоже был карликом.
«Да, как вы. И оппа, грошек. Жонглера вам тоже жаль?»
«Я только сейчас узнал о его существовании, но мне и его жаль, да.
Он умер из-за вас. Его кровь на ваших руках».
Это обвинение, особенно после слов Джораха Мормонта, сильно уязвило его. «Его кровь на руках моей сестры и убивших его скотов. Что до моих...» — Тирион сжал кулаки. «На них тоже немало крови. Кого я только не убивал. Отцов, матерей, племянников, любовниц, мужчин, женщин, королей, шлюх. Однажды меня разозлил певец, и я велел суп из него сварить. Но ни жонглеров, ни карликов у меня на совести нет. Я не повинен в том, что стряслось с твоим братцем».
На это Пенни выплеснула вино из чаши ему в лицо. «Совсем как дрожайшая сестрица». В глазах защипала, дверь камбуза хлопнула. «Вот тебе и подружились». Тирион почти не имел дела с другими карликами. Его лорд-отец не любил напоминаний о сыновнем уродстве, и скоморохи, державшие у себя коротышек, быстро научились держаться подальше от Бобрового утеса и Ланиспорта. Став взрослым, Тирион узнал, что у дарнийского лорда Фаулера есть шут-карлик, на перстах служит карлик-мейстер, и среди молчаливых сестер тоже есть карлица, но у него не было ни малейшего желания с ними знакомиться. Доходили до него и менее достоверные слухи о карлице-ведьме, будто бы живущей на восточном холме в речных землях, и маленькой шлюхи из Королевской гавани, блудящей, будто бы с кобелями. Сестрица, сообщив ему о последней, посоветовала заодно найти себе течную суку и попробовать самому. На вежливый вопрос, не себя ли сестра имеет в виду, она и плеснула в него вином. Да не белым, как это, а красным. Тирион протер глаза рукавом. Пенни он больше не видел до самого шторма. Воздух в тот день был тяжел, а тучи на западе пламенели, как знамя Ланнистеров. Матросы задраивали люки, очищали палубу, сновали по вантам и закрепляли все, что еще не было закреплено. «Злой ветер идет», — бросил кто-то.
«Шел б ты вниз, безносый!»
Тириону вспомнился шторм, который он перенес в узком море. Палуба из-под ног уходит, корабль трещит, во рту вкус вина и рвоты. Безносый останется наверху. Если богам угодно прибрать его, он уж лучше утонет, чем захлебнется собственной рвотой. Парус, колыхавшийся, как мех большого спящего зверя, внезапно надулся, и все взоры на корабле обратились к нему. Ветер подхватил судно, сбил с курса, тучи зловеще громоздились на красном небе. В середине утра на западе сверкнула молния и прокатился гром. Сильно подросшие волны били и швыряли вонючего стюарда. Тирион, чтобы не мешать убиравшим парус матросам, засел на баке, подставил лицо дождю. Кок, вставая на дыбы, яростнее всякой верховой лошади, взбирался на валы и скатывался во впадины между ними. Удары сотрясали карлика до костей, но здесь все равно было лучше, чем в душной каюте. Шторм унялся только к вечеру. Тирион промок насквозь, но чуть ли не ликовал. Его восторг достиг апогея, когда он нашел вдрызг пьяного мормонта в луже блевотины на полу их каюты. После ужина он задержался на камбузе и опрокинул несколько чарок рома с коком, здоровенным неотесанным валентинцем. На общем тут знал лишь одно слово, да и то непристойное, но в кайвасу играл отменно, особенно выпивши. Из трех партий, сыгранных ими в ту ночь, Тирион выиграл первую и проиграл две других. После этого он решил, что с него хватит, и снова вылез на палубу проветрить голову от слонов и от рома. Пенни, стоя на месте сира Джораха у носовой фигуры, смотрела в темное море. Сзади она казалась совсем маленькой и хрупкой, будто дитя. Тирион хотел уйти, чтобы не мешать ей, но она уже обернулась, услышав его шаги. «Хугар Хилл! Можно и так?» Оба они знали, что это имя не настоящее. «Если хочешь, я уйду». «Не надо!» Несмотря на бледность и грусть, плакать она, кажется, перестала. «Извини, что вином тебя облила. Моего брата и бедного старика из Тируша в самом деле убил не ты. Я тоже был причастен, хотя и не ведал об этом. Я так скучаю по брату». «Вполне понятно». «Считай, что тебе повезло», — подумал Тирион, вспомнив Джейми. «Он не успел предать тебя перед смертью». «Я думала, что хочу умереть, но сегодня, когда корабль чуть не пошел ко дну, ты поняла, что все-таки хочешь жить». Он тоже через это прошел. Вот у них и нашлось нечто общее. Улыбалась она неохотно из-за неровных зубов, но теперь улыбнулась. «Ты правда сварил суп из певца?» «Я? Нет. Повар из меня никудышный». Пенни хихикнула и вновь стала юной. Ей было никак не больше 19 лет. «Что он такого сделал, этот певец?» «Сложил про меня песню. Там ждала она его тайный клад, наслаждение его и позор, и он отдал бы замок и цепь свою за улыбку и нежный взор. Почему эти слова не оставляют его в покое? Золотые руки всегда холодны, а женские горячи. Такая плохая песня была? Не то чтобы, не Рейна из Костомеры, однако. Послушать бы? Ну нет, засмеялся он. Петь я не стану.
Мать когда-то пела нам с братом, говорила, что голос тут не нужен, лишь бы песня была хорошей.
Она тоже была
маленькой? Нет, маленьким был отец. Дед его в 3 года продал работорговцу, но он вырос, стал знаменитым скоморохом и выкупился. Объехал все вольные города и Вестерос тоже. В Староместе его прозвали Фасолькой.
Еще бы! Тириону стоило труда не скорчить гримассу.
Они с матерью уже умерли, продолжала, глядя вдаль, Пенни. А теперь и Оппа ушел. Ни единой родной души не осталось. Что мне теперь делать? Куда мне ехать? Я только и умею, что выступать на турнире. А для этого нужны 2.
Даже и не думай, девочка. Найди себе другого сиротку, — предложил Тирион. Но она будто не слышала.
Это отец придумал. Он и первую свинью натаскал. Да занедужил, и вместо него на нее сел Оппа. Я всегда ездила на собаке. Морской начальник в Бравосе хохотал до упаду и щедро нас одарил.
Там и нашла вас моя сестра в Бравосе.
Сестра? Не поняла Пенни.
Королева Серсея.
Не она, это был мужчина. Осмунд, не то Освальд, я его не видела. Договаривался обо всем Оппа. Брат всегда знал, что делать и куда ехать.
Мы сейчас едем в Мирин.
Да нет же, в Кварт, через Новый Гис.
Нет, в Мирин. Вот прокатишься на собаке перед королевой драконов, и она осыплет тебе золото, сколько ты сама весишь. Ешь побольше, чтобы к тому времени округлиться.
«Одна я только и могу, что ездить по кругу», — не приняла шутки Пенни.
«Может, я и насмешу королеву, а что потом? Мы подолгу нигде не задерживались. Публика сначала хохочет, но на 4-й или 5-й раз она уже все знает заранее и приходится ехать дальше. Зарабатывать лучше в больших городах, но мне больше нравятся маленькие». Люди там бедные, зато нас сажают за стол, и детишки к нам так и липнут.
Потому что в таких городишках карликов сроду не видывали. Там липли бы и к двухголовой козе, прежде чем зарезать ее на ужин. Тирион, однако, не хотел снова доводить Пенни до слез.
«У Дейнерис доброе сердце и щедрые руки», — сказал он. Она непременно оставит тебя при дворе. Моей сестры там можно не опасаться.
— Ты тоже там будешь? — спросила Пенни.
— Если только королева не пожелает заплатить кровью Ланнистера за кровь Таргариена, пролитую Джейми. Ну да, после этого Пенни стала чаще показываться на палубе. На завтра Тирион встретил ее там вместе с пятнистой хрюшкой. Море успокоилось, день был теплый.
«Ее зовут Милка», — застенчиво поведала девушка.
«Одна Милка, другая Пенни. Что ж тут поделаешь?» Пенни дала Тириону желудей, чтобы он покормил хрюшку с руки. «Вижу я, куда ты метишь», — думал он, — под довольное похрюкивание Милки. Вскоре они и ужинать стали вместе. Иногда вдвоем, иногда с охраной Макора. 5 перстов огненной руки Тирион нарек пальчиками, и Пенни посмеялась, что с ней бывало нечасто. Рана еще не затянулась. Горе не прошло. Корабль она вслед за ним стала называть вонючим стюардом, но сердилась, когда он звал Милку сальцем. В искупление он стал обучать ее кайвассе. Однако это оказалось безнадежной затеей. «Нет», — твердил он в десятый раз, — «дракон летает, а не слоны». В ту же ночь она напрямик спросила, не хочет ли он с ней сразиться. «Нет», — отрезал он. Позже ему пришло в голову, что она, возможно, имела в виду не потешный турнир, а нечто другое. В любом случае, ответил бы «нет», но, может быть, не столь резко. Несколько часов он проворочился в своем гамаке, то засыпая, то просыпаясь. Во сне ему виднелись серые руки, тянувшиеся из тумана, и ведущая к отцу лестницы. В конце концов он встал и вышел подышать воздухом. Селасарикхурун спустил на ночь свой полосатый парус. Палуба опустела. На юте нес вахту один из помощников. У жаровни, где еще тлели угли, сидел Макорра. На западе виднелась горсточка звезд, самых ярких. Все остальное небо занимало кровавое зарево. И такой огромной луны Тирион никогда еще не видал. Она раздулась так, точно проглотила солнце, ее снедала горячка. В море рядом с кораблем покачивалась другая, такая же. «Который час?» — спросил Тирион жреца. «Солнцу еще рано всходить, да и не в той стороне оно всходит. Почему небо красное?» «Небо над Валирией всегда красное, Хугархил». По спине Тириона пробежал холодок. «Неужто мы подошли так близко?» «Ближе, чем хотелось бы морякам. У вас в закатных королевствах тоже ходят такие байки?» «Я слышал, что всякого, кто видел этот берег, постигнет несчастье. Сам он в это не верил. Его дядя тоже. Герион Ланнистер отплыл в Валирию, когда Тириону исполнилось 18. Его целью было отыскать фамильный меч дома Ланнистеров и другие сокровища, пережившие роковой день. Тирион очень хотел отправиться туда вместе с ним, но лорд-отец объявил путешествие дурацкой затеей и не позволил ему. Правильно сделал, что не позволил. Герион, отплыв из Ланниспорта на смеющемся льве лет 10 назад, домой так и не вернулся. Люди, отправленные лордом Тайвином на его поиски, проследили корабль до Валантиса. Там половина команды разбежалась, и Гериону пришлось покупать рабов. Ни один свободный человек не взойдет на корабль, капитан которого открыто заявляет о своем намерении идти в Дымное море. «Значит, это 14 огней отражаются там, на небе?»
14 или 14 тысяч. Кто бы посмел считать их? Не следует смертным заглядываться на эти огни, мой друг. Они зажжены Божьим гневом. Человеку таких не зажечь».
Валирия. В роковой день, как написано в книгах, каждый холм на протяжении 500 миль изверг из себя дым, пепел и пламя, спалившее даже драконов в воздухе. В земле открылись трещины, поглощавшие храмы, дворцы, целые города. Озера закипали и превращались в кислоту, горы лопались. Огненная лава била на 1000 футов ввысь. Из красных туч сыпалось драконово стекло и лилась черная кровь демонов. Сушу на севере затопило гневное море. Горделивого города не стало в одно мгновение. Империя рухнула день спустя. Край долгого лета горел и погружался в пучину. Валирийцы, воздвигшие свою империю на огне и крови, пожали то, что посеяли. Наш капитан не боится проклятия?
Капитан предпочел бы пройти на 50 лиг Маристия, но я настоял на кратчайшем курсе. Не мы одни плывем к Дейнерис. Гриф со своим молодым принцем. Быть может, слух об отплытии золотых мечей на запад распущен нарочно? Тирион не стал говорить об этом. В пророчестве, которым руководствуются красные жрецы, герой лишь один. Второй Таргариен их только запутает.
Ты видел наших соперников в пламени?
Только их тени. Одну чаще других. Чудище с одним черным глазом и 10 щупальцами, плывущее по кровавому морю.